Заливное.
Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Сегодня гость «Радио Спутник», автор кулинарных книг, телеведущий, один из самых авторитетных шеф-поваров России, знаток русской кухни, бренд-шеф ресторана «Матрешка» Владислав Пискунов. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте.
Как настроение?
Отличное.
О, отлично, это здорово.
Быстрый и здоровый завтрак.
Вот часто приходится торопиться на работу некоторым, и как раз-таки вот те, кто торопится, забывают о том, что, собственно говоря, залог хорошего настроения часто бывает как раз тот завтрак, который успеваешь съесть перед выходом на работу. Но часто можно слышать оправдание такое, мол, хочется поспать подольше, а нету времени на то, чтобы завтрак приготовить, поэтому обходятся бокалом кофе с молоком, собираются на работу и спешат в офис, скажем так. Наверняка есть у вас какой-то вариант такого быстрого, но достаточно сытного завтрака, которого было бы достаточно для того, чтобы и на работу приехать, и уже начать там что-то, какие-то свои дела делать, и чтобы не чувствовать себя голодным в начале рабочего дня.
Ну, я здесь, наверное, вряд ли открою Америку. Завтраки, в принципе, все... Они, в общем-то, очень давно устоялись у нас уже, те же самые бутерброды, например. Но если говорить про горячую еду, про горячие завтраки, то, конечно, любая горячая пища требует какого-то времени, как минимум для разогрева, не говоря уже о том, что нужно приготовить.
Ну хорошо, давайте тогда, может быть, предложим какой-то вариант для разогрева, потому что все мы прекрасно понимаем, хочется поспать, да, и тратить время на то, чтобы стоять у плиты, тоже не все готовы.
Ну есть продукты, которые действительно очень быстро готовятся, например, каши всевозможные. Если готовить из цельной крупы, то, конечно, требуется много времени. А если готовить из хлопьев, например, ту же самую геркулесовую кашу, наверное, вряд ли кто-то будет сомневаться, что она, в общем-то, и сытная, и полезная, да, наверное. Хотя я не врач-диетолог.
Ну, про геркулесовую кашу говорят о том, что она вроде бы и сытная, но не настолько калорийная, как другие. А потом есть варианты, если говорить про хлопья, это можно даже на ночь, собственно говоря, да, залить там теплой, не обязательно даже кипятком, теплой водой, она за ночь настоится, и вот вам,
да,
пожалуйста.
Да-да-да, если вы же очень-очень торопитесь, то да, можно с вечера позаботиться о своем завтраке, залить хлопья водой, достаточно просто разогреть. Некоторые даже, я знаю, холодные едят. Потом яйца все-таки тоже довольно быстро готовятся. Сварить яйцо всмятку, ну, 3 минуты. Ну, можно выделить, наверное, эти 3 минуты для того, чтобы приготовить такое, в общем, самое простое, наверное, на свете блюдо. Да и яичница, и омлет, собственно говоря, тоже не требуют такого длительного времени. Тоже можно вполне приготовить. Хотя я, например, очень люблю яичницу и омлет, готовлю только в выходные. В будние дни все-таки предпочитаю какие-то простые кисломолочные продукты, типа творога, йогурта, простокваши.
Ну, наверное, творог, кстати, тоже может быть таким быстрым завтраком.
Ну, конечно, да, да. У меня есть статистика за 6 лет по завтракам в ресторане. Вот я смотрю, что люди предпочитают на завтрак. И мне казалось, что, ну, это очевидная совершенно вещь, кисломолочные продукты. Я, например, жить без них не могу. Если я не съел утром там йогурт или варенец или простоквашу, мне прям, ну, как будто чего-то не хватает весь день. Статистика показывает, что люди очень неохотно едят такие вещи. Самый популярный на завтрак – это каша все-таки. Каша и яйца.
Допустим, каша. Ведь, например, многим может не понравиться просто геркулес запаренный или замоченный водой. Хочется чего-нибудь такого, какую-то нотку добавить вкусноты, чтобы и не только полезно было, но и вкусно. Что можно здесь предложить?
Ну, здесь за случае? Нас русский народ давно придумал. Сказал, кашу маслом не испортишь, да? Добавляйте масло. Уже на завтрак-то можем позволить себе немного сливочного масла. Это же не ужин. Если любите сладкую кашу, можно добавить какие-то, не знаю, сухофрукты, например, изюм тот же самый.
Но если вдруг, допустим, сухофруктов не оказалось под рукой, можно и варенье использовать, наверное.
Варенье. Я, например, очень люблю творог с медом. Для меня вот это самый лучший завтрак на свете. Если еще есть возможность посыпать какими-нибудь хрустяшками, типа мюсли, все, в принципе, мне больше ничего не надо. Но опять же, это для меня, для кого-то другого может что-то другое быть интересно. Угу. Чаще всего люди едят, конечно, блюда из яиц все-таки на завтрак. Но это требует какого-то времени, какого-то умения. Да даже просто сварить яйцо всмятку тоже не каждый сумеет.
Не просчитаться, да, чтобы оно потом не оказалось
вкрутую. А кто-то не любит всмятку, кто-то, наоборот, хочет вкрутую. То есть, ну, это надо, если каждый день вы это делаете, приноровитесь.
Влад, вот вы упомянули, что, ну, самый простой вариант, конечно, это бутерброды с утра, да? Но, опять же, тут нужно учитывать такой момент, что не каждый сыр можно назвать сыром, и не каждая колбаса может быть полезной. В этом случае на что стоит обратить внимание, если, ну, понимаешь, что ты специально для того, чтобы бутерброд себе с утра сделать, и на что обращать внимание при покупке того же сыра, там, не знаю, может быть, буженины или колбасы?
В кулинарии, особенно в домашней, самое главное – это правильно выбрать продукт. Гораздо важнее, чем всевозможные рецепты. Я, например, вообще дома не готовлю еду, для которой нужны какие-то рецепты. Я просто покупаю самые лучшие продукты и дальше стараюсь не мучить их кулинарией. То есть, чем меньше вы до них дотрагиваетесь, тем лучше.
Ну что ж, с завтраком разобрались. Давайте тогда потихонечку будем подходить к тому, как приготовить какое-нибудь очень такое интересное, хорошее, серьезное блюдо, которым можно будет полакомиться там родным и близким.
Сытный и вкусный обед.
Влад, я теперь предлагаю представить, что, допустим, у кого-то появилось много достаточно времени для того, чтобы приготовить какое-то очень такое глобальное блюдо. И время есть, есть возможность даже сходить, закупиться продуктами и порадовать своих родных и близких. Ну, мало ли, может быть, у кого-то выходной случился или там отгул взяли, решили передохнуть. О чем нужно в первую очередь подумать, если вдруг задумались о том, что нужно что-то такое глобальное, интересное приготовить?
Как я уже говорил, самое главное – это хороший продукт. Как бы это аксиома, без этого, ну, никак. Если вы хотите кого-то порадовать, надо радовать хорошим продуктом.
Если на продукты обращать внимание, обязательно ли идти на рынок? Или будет достаточно сходить в супермаркет? Допустим, вы знаете, что есть какая-то торговая марка, которой вы доверяете, да, и в том же магазине можно совершенно спокойно все приобрести.
Вы знаете, люди делятся на две категории. Первые предпочитают магазины, их гораздо больше. Вторые предпочитают рынки. Вот я, например, к второй категории отношусь, да, но я не настаиваю, чтобы все покупать на рынках. Во-первых, для этого нужна определенная квалификация. То есть, когда вы не упакованный, не маркированный продукт, можете выбрать требуемого качества. Конечно, гораздо проще ориентироваться на какие-то бренды проверенные, да, в магазине, где на упаковке срок годности проставлен, и все. Как-то формализовано качество, да. Поэтому я не настаиваю на том, что надо обязательно покупать на рынке. Можно и в магазине. Надо только выбрать. Единственное, я хотел бы обратить внимание на то, что если вы собираетесь, как вы сказали, порадовать кого-то там, близких, своих гостей и так далее, вот мой такой совет. Старайтесь, когда у вас такой ответственный обед, не готовить что-то новое. То есть готовьте то, что вы уже хотя бы раз когда-то готовили, и у вас все получилось. То есть не стоит экспериментировать, не стоит искать какие-то новые рецепты в книжках, тем более в интернете, да? Вспомните, что вы уже готовили, пусть даже давно, и купите продукты, которые вы уже покупали когда-то, и они вам понравились. И вот тогда у вас вероятность того, что все получится, гораздо выше. Потому что у меня у самого очень много было таких моментов, когда, дай-ка думаю, вот такие гости приезжают, удивлю чем-то, готовлю что-то новое, и...
Что-то такое происходит, да?
Да, что такое происходит, да, непредвиденное. Даже у самых опытных поваров такое случается постоянно. Поэтому ничего такого удивительного в этом нет. Лучше брать какие-то проверенные, ваши фирменные, так сказать.
Если в таком случае рассуждать, то лучше, конечно, выбирать блюда, которые умеете готовить и которые давно не готовили.
Да, чтобы самому приятно было,
да, освежить. Да, сюрприз был в том числе. Хорошо, а что можем предложить? Какой вариант?
Начиная от самых простых совершенно вещей, ну, условно говоря, курица какая-нибудь, да, то купить только хорошую курицу. Есть сейчас и в магазинах продаются куры правильного откорма. А если у вас есть еще на рынке, предположим, проверенный мясник, минимум кулинарии, да, просто соль, какие-то, ну, любимые вами специи, я, например, использую, как правило, сухую аджику какую-нибудь, натираешь, запекаешь... И все, собственно говоря. Если курица слишком банальна, купите утку, например. Просто запечь в духовке. Это просто получается практически у всех. Редко, когда какие-то неприятные сюрпризы возникают.
Но если только не забыть про время и забыть выключить.
Да, второе очень важное правило тоже. Правило правильной готовки. Не отходить от плиты. Предположим, если готовите на сковороде что-то на плите, тут уже так не получится.
Здесь уже сложнее гораздо.
Да, здесь надо действительно стоять, смотреть и иметь все-таки определенный опыт. А когда запекаете что-то в духовке, будь то птицу, рыбу, например, целиком, либо большой кусок, все-таки здесь гораздо проще. Поэтому я вот все-таки на этом варианте настаивал бы. И выглядит эффектно. Если вам не нужно, чтобы кого-то удивлять, предположим, на столе, целиковой запеченной птицей, то тогда я рекомендую, что гораздо практичнее, птицу разделать, вот курицу, например.
То есть заранее, перед тем, как в духовку ее отправлять?
Да, отрежьте ножки, отрежьте грудку, замаринуйте, как я сказал, уже достаточно просто, соль, какие-то пряности, ненадолго.
Пару часов для маринования.
Да, для курицы достаточно вполне. А из каркаса можно сварить отличный бульон. Это гораздо практичнее. Вот когда запекаем курицу целиком, мы же потом этот каркас все равно выбрасываем. И на нем и много мяса остается, кстати. Поэтому гораздо практичнее из одной курицы приготовить сразу два блюда. Вы готовите горячее блюдо и можете приготовить какой-то суп, либо просто куриный бульон, что тоже само по себе очень вкусно. Рыба. Покупаете целиковую рыбу, небольшую, какого-нибудь судака, например. Да? Недорого, очень вкусно. Почистили, можно попросить почистить, если вы на рынке покупаете. Натерли солью, по желанию можете сбрызнуть лимоном, можете не сбрызгивать. Ставите в духовку, максимум полчаса, и у вас готовая, целиком запеченная, очень вкусная рыба.
Но это, получается, рыба в фольге, правильно я понимаю? Или не обязательно?
Не обязательно. Кому как нравится? Я готовлю без фольги, например. Без фольги.
Готовлю... Чтобы корочка была, да?
Да, просто вкуснее. В лоточек кладу, да. Разные способы. И кто-то делает в бумажном конверте, кто-то в фольге.
Я еще видел такие способы, что засыпают солью, и получается, что она в соли готовится.
Да, это такая больше, наверное, ресторанная версия, да, для эффектной подачи. Но если хотите удивить, опять же, если вы это когда-то уже делали. Если вы первый раз готовите рыбу в соли, я бы не советовал так рисковать.
Но в таком случае
там есть нюансы.
Можно что посоветовать? Перед тем, как удивлять, сначала попробуйте для самого, для себя, чтобы понять там специфику. Там,
конечно, конечно.
Сколько граммов вешать, соли, приправ и так далее.
Что такое кулинария? Кулинария – это набор мелочей. Там нет ничего такого, какого-то глобального, какой-то хитрости, которую надо знать, какого-то заклинания, великой мудрости. Это все набор каких-то мелких, очень таких деталей, набор мелочей. И вот нарушение одной из этой мелочи, казалось бы, может привести к тому, что блюдо не получится. Вот поэтому лучше, конечно, готовить что-то проверенное.
Я знаю, что вы собиратель кулинарии русской древней кухни. Очень много рецептов знаете, наверняка по ним готовили. Если все-таки хочется удивить и попробовать какое-то новое блюдо для своих родных, любимых и близких, что можно предложить, какой вариант? Понятное дело, что здесь придется, наверное, простите меня за такое слово, заморочиться, и чтобы ингредиенты были все необходимые, и, наверное, подумать о том, как это готовить заранее, а не день в день.
Олег, вы знаете, ровно наоборот.
Да?
Да. Вся вот эта кухня, которую вы назвали древней, на самом деле не такая уж она и древняя, просто старая или старинная, я бы сказал так, она отличается, наоборот, такой очень, русская, по крайней мере, сильно простотой. Вот когда меня просят иногда приготовить что-то такое вот домостроевское, или чуть более позднее, 17 века, иду 18-го, я обычно говорю, вы знаете, эта еда слишком простая. Все эти рецепты, предположим, начало 19 века, конца 18-го, они все, как правило, в две строчки укладываются. Поставьте в печь, чтобы упрело до готовности. Вот,
потомите.
Вот и все. Вот и весь рецепт, собственно говоря. А еда довольно простая. Та же самая, прям, буженина, например, вот известная с давних времен. Что такое буженина? Буженина не только бывает свиная, она может быть из любого продукта, в том числе и из рыбы. Это просто запеченная в печи какой-то кусок, мяса или рыбы. Что может быть проще? Просто древнее блюдо. Либо какие-то похлебки, которые просто, когда все складывается в горшок в один, все ингредиенты, без пассеровки, без предварительной обработки, и ставятся в печь, и тоже в печи готовятся. Это вкусно. Это не только в русской кухне такое есть, это не только русские щи, французское патафе, например, где-то и в марокканской кухне, в любой традиционной народной кухне есть такие блюда, когда просто все складывается в один горшок, какие-то продукты, и ставятся, и там томятся. Это все очень-очень просто, на самом деле. Ничего сложного в этом нет. Для этого нужно
просто... То есть, в принципе, для того, чтобы, допустим, в горшочке что-то приготовить, не обязательно даже воду нагревать. Уже холодной водой все заливается. Просто это так ради уточнения.
Конечно.
Складывается все, заливается холодной водой по вкусу, приправы, соль и так далее. И получается наверняка очень вкусно. Я сейчас говорю, у меня такое ощущение, что кто-то из печки что-то достал, уже слюнки текут.
Особенно, если у вас есть русская печь.
С русской печью, конечно. Я сильно сомневаюсь. Да, сложно. У нас, скажем так, заменитель русской печи – это духовой шкаф. Да, духовой шкаф. Сейчас в данном случае.
И в духовке тоже можно приготовить. Может быть, получится не так волшебно, но тоже довольно вкусно, если медленно, не спеша. с любовью, приготовите что-то, получится очень вкусно.
Если говорить не о том, чтобы что-то запекать, а что-то приготовить непосредственно на плите, допустим, какое-то первое блюдо. Но с борщом связываться, скажем так, достаточно сложно. Если есть у кого-то навыки, да, как правильно его готовить, тогда да. Просто там есть нюансы. Например, я научился готовить борщ только вот 2 года назад. У меня никак не получалось сохранить именно вот тот цвет свекольный, чтобы он не пропадал и чтобы он не исчезал. Потом узнал там своего рода секреты и их использовал. У меня только потом это все получилось. Я поэтому так говорю. Может быть, какое-то интересное первое блюдо, которое действительно будет и сытным, и полезным, и вкусным.
Вы сказали борщ. Я бы на самом деле не стал так сильно
усложнить.
Переживать по поводу того, что сложно готовиться. Даже если у вас и цвет уйдет, по большому счету ничего страшного.
Но в идеале это все равно считается, что...
Опять же, самый главный вкус. Поэтому, мне кажется, с борщом-то можно было бы рискнуть, приготовить его. Тем более, что действительно, я считаю, что каждый русский человек должен уметь готовить щи, борщ, такие вещи. Нужно набивать руку.
По мне, так вот щи, например, проще приготовить, чем борщ. Не знаю, мне такое ощущение
складывается. Возможно, да. В борще больше ингредиентов, чем в щах. Если говорить про простые блюда совершенно, такие самые простые. Я недавно готовил своим детям, например, гороховый суп с копченостями. То есть это блюдо не только русской кухни, и вся Восточная Европа.
Это поподробнее, потому что я так полагаю, что именно гороховый суп с копченостями очень многие любят.
Да, многие любят, но не все берутся готовить, потому что не знают, как это делается. А делается это очень просто, очень. Покупаете в магазине копченые свиные ребрышки. Не едите свинину, купите какие-то другие копчения, да? Ребра можно залить водой и варить, такой бульончик сварите. Если же у вас есть какой-то уже готовый бульон, куриный, например, или говяжий, можно и в нем. Но ребра надо проварить примерно час, чтобы мясо начало отставать от косточек. Достаете.
А туда что-то добавляется в бульон?
Можно бросить луковицу.
Луковицу.
Можно разрезанную
не обязательно?
Не обязательно. Можно разрезанную луковицу просто бросить, и все. Варите такой бульон. Мясо отделяете от костей, измельчаете. В этот бульон засыпаете горох. Сейчас продается в магазинах горох, который не требует длительного замачивания. Это раньше, когда я был молодой, нужно было горох чуть ли не сутки замачивать, сливать воду.
Было такое,
да. Да-да-да. Сейчас колотый горох продается такого оранжевого цвета, он варится довольно быстро. Засыпаете в этот бульон, только солить не надо. И варите, где-то примерно час вам понадобится для того, чтобы горох начал разваливаться. Надо этого момента достичь. Затем закидываете туда-обратно мясо, которое собрали с копченых ребер. Луковицу достаете, выбрасываете. Проварили еще несколько минут с этим мясом.
15-20 минут.
Да, 10-15 минут.
Даже 10-15.
Посолили по вкусу, добавили немножко перца, лаврового листика. Даете еще постоять минут 20 без огня под крышкой, чтобы настоялось все. Вот у вас замечательный гороховый суп. Проще не придумаешь.
То есть, помимо ребрышек, в общем-то, по большому счету, добавлять ничего не обязательно, да?
Вам понадобятся копчености какие-то, лучше ребра свиные, одна луковица и 300-граммовая пачка колотого гороха. Все, больше вам ничего не нужно. Очень вкусный, я надеюсь, и полезный. Хотя, как говорила моя бабушка, все полезно, что в рот полезло. По крайней мере, что вкусно, это точно.
Просто я знаю, что некоторые очень любят копчености выбирать не только какой-то один вид, а добавляют туда либо какую-то копченую колбаску, может быть, охотничью, или еще что-то. Это, я так полагаю, что по вкусу, да?
Это если вы хотите уже, как-то это блюдо развить, затюнинговать, то, конечно, уже можно добавлять всевозможные другие копчености, всевозможные мясные деликатесы. Как это, знаете, есть такое блюдо, сейчас его мало кто готовит, и забыли уже, московский борщ так называемый. То есть он готовится, как правило, на квашеной капусте и добавляется туда большое количество всевозможных мясных деликатесов. То же самое, охотничьи колбаски, всякие копчености, ветчина и так далее, и так далее. Тоже получается очень вкусно.
В общем, все, что человеку нравится из мясного, да?
Да.
Там можно туда накидать, получается московский борщ с квашеной капустой.
Да.
Отличный вариант. Влад, я думаю, что уже, в принципе, как минимум 3-4 варианта уже есть того, какие блюда можно приготовить основные для того, чтобы порадовать своих родных и близких, своих домашних. Может быть, теперь тогда перейдем к такой теме, как ужин. Дело в том, что, ну, случается такое, да, что на работе позадержался и не успел, может быть, даже перед выездом с работы где-то перекусить, и пока едешь, уже начинает под ложечкой сосать, и ты понимаешь, что ты сейчас приедешь домой, тебе захочется что-нибудь поесть. И вот теперь, возможно, ну, наверняка у вас есть вариант, который можно было предложить для, скажем, такого быстрого и легкого ужина, чтобы себе не навредить, я имею в виду, там, чтобы фигура не пострадала, да и, собственно говоря, чтобы не было такого ощущения, что тяжело потом ложиться спать.
Легкий и полезный ужин.
Ну что же, Влад, давайте придумаем какой-нибудь простой, легкий, что самое главное, ужин, которым можно было бы себя порадовать перед тем, как лечь спать.
И не растолстеть.
Да.
Ну, эта тема мне очень близка, потому что на радио не видно, да, но фигура у меня как раз такая, что наедаться на ночь, конечно, не стоит.
Ну, я вот тоже недалеко от вас ушел, по большому счету.
Мы понимаем, да, о чем идет речь. А есть действительно хочется на ночь.
Ну, просто понимаете, бывает такое, что вот диетологи говорят, что, конечно, на ночь есть вредно. А если спрашивать у психологов, они говорят, если ты будешь ложиться с голодным желудком спать, ты можешь не уснуть. Зачем себя мучить? Лучше что-нибудь такое вот съесть, небольшой
скромный. Давайте прислушаемся к психологам.
Давайте, я с вами согласен.
Трудный вопрос, на самом деле, действительно, чтобы наесться. Ну, есть, конечно, выход. Я не знаю, насколько со мной согласятся диетологи в этом случае. Но, например, вчера я ел креветки на ужин.
Ну, это достаточно калорийное.
Ну, любая еда калорийная. А если вы будете есть какой-нибудь капустный лист, вы вряд ли сможете наесться, да, и лечь спать, чтобы психолог был доволен. Вот, поэтому тут надо как-то какие-то компромиссы выбирать. Ну, вот морепродукты, конечно, дорогое достаточно удовольствие, но, тем не менее, как мне кажется, для ужина наибольшим образом подходит либо какая-то нежирная рыба, как, например, треска. Опять же, если вы ее не готовите там испанским способом пиль-пиль, там, в оливковом масле, например, да, а просто запечете в бумажном конверте и с лимончиком съедите, собственно говоря, почему бы и нет. Ну, опять же говорю, я не диетолог, мне кажется, эта еда, ну, довольно
простая.
Уместна для ужина, не знаю.
Для пищеварения.
Не знаю, да, по поводу калорий. Ну, по крайней мере, там нет углеводов, там минимум жиров, в основном это белок. Как бы это, ну, наименьший вред, как я понимаю. Нет, в идеале, конечно, не ужинать, да, чтобы похудеть. Я несколько раз этим занимался, да, и действительно, это работает. Никто не отменял каких-то зеленых салатов, например. То есть вы берете зеленый салат, ну, можно туда положить для вкуса. Ну, те же самых каких-нибудь креветок или консервированных, не знаю, кальмаров.
Допустим, может быть, чтобы сделать не очень калорийную пищу, если говорить про салат, эти креветки не целиком, а как бы так их порезать, чтобы они и встречались вроде бы как для вкуса.
Обмануть себя, да?
Да, да, да. Чисто психологически.
Ну, я повар, мне себя тяжело обмануть, на самом деле. Я знаю, сколько их там на самом деле находится. Ну, не знаю, можно, конечно, просто морковку погрызть, но не знаю, насколько долго вы сможете таким
образом пробовал я варианты яблоко съесть, да, морковь съесть. Но
яблоко – это углеводы все-таки.
Яблоко, когда начинаешь его есть, оно все равно через какой-то момент начинает просить, чтобы еще что-то закинуть в желудок. Да, да. Я уже несколько раз на этом себя ловил. С морковью, кстати, поинтереснее вариант. Она достаточно так более долго, скажем так, переваривается, потому что более тяжелый продукт сама по себе морковь. Ее, может быть, хватить надольше, на то, чтобы не проголодаться, да. Но в любом случае, два варианта у нас было предложено для наших радиослушателей, для того, чтобы они себе могли определить, что им интереснее. Там, допустим, я знаю, что некоторые варят специально яйца куриные, но едят только белок без желтка и говорят, что вроде бы даже это способствует похудению во время сна. Не знаю, насколько это реально или нет, но говорят, что работает. Влад, благодаря вам мы зарядили, я надеюсь, хорошим настроением наших слушателей на то, чтобы они не обделяли себя возможностью вкусно, полезно завтракать, обедать и ужинать. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за то, что пришли к нам в гости и поделились своими советами и теми секретами, которым нужно следовать во время хотя бы там даже выбора продуктов или секретом того, как удачнее и вкуснее приготовить еду в духовом шкафу. А у нас в гостях был автор кулинарных книг, телеведущий, один из самых авторитетных шеф-поваров России, знаток русской кухни, бренд-шеф ресторана «Матрешка» Владислав Пискунов. Спасибо вам и всем говорю приятного аппетита.
Спасибо, до свидания.
Заливное.